Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, психолог Наталья Федоровна Алиева. Здравствуйте.
Добрый день.
Наш уважаемый гость уже знаком нашим радиослушателям. Всегда очень много вопросов к вам, Наталья Федоровна. Ну, сегодня мы говорим о теме, которая вот меня, например, тоже волнует, потому что вступаю в этот период, период старости. Как все-таки достойно встретить старость, как к ней подойти правильно, если можно так сказать?
Ну, давайте мы начнем эту тему рассматривать, потому что она очень актуальная. Консультируя людей уже такого зрелого возраста, которым 45-50, у них проблема со стареющими родителями, потому что разрывается часто и внуки, и семья, и работа, и еще маму надо там или папу каждый день проведывать, или звонить, или ездить. И вот человек находится вот в таком разорванном состоянии, куда бежать. Поэтому мы сейчас будем с вами вести разговор, и этот возраст, он очень сладкий, он очень благодатный, если мы к нему отнесемся достойно, с уважением и к самому себе в этом возрасте. А в эпиграфом нашего разговора я хочу вывести слова Андрея Вознесенского. У него есть такое стихотворение небольшое, посвященное матери. Там всего 4 строчки. «Матери сиротеют, дети их покидают. Ты мой ребенок, мама, брошенный мой ребенок». Вот. И об этом мы поговорим. Вот есть такой закон плечей, чтобы я немножко поясню это стихотворение. Закон плечей. Когда дети маленькие, то родители их садят себе на шею, на плечи, на демонстрации или где-то, или потом проблемы решают. Вот. Но спустя какое-то время, сразу скажу, если родители мудрые, то ребенок вырастает, достигает степени уже дееспособности, социальной зрелости, и родители с плеч этого ребенка спускают на землю. Теперь иди сам по своей дороге жизни. Но когда, ну, все когда мудрые родители. Другое дело, что не надо тащить детей тоже до периода старости. Часто бывает то же самое, это такой разговор. Вот. То есть, когда родители мудрые несут ребенка на своих плечах, потом дети выходят во взрослую жизнь, а родители стареют и становятся сами как дети. Пословица есть, папа мне говорил мой, с каши мамы начинаешь жизнь, и манной кашей заканчиваешься. Мы говорим, с памперсов начинает, памперсами заканчивается. Неуверенной походкой малыш, шатающийся и пожилой. И люди то же самое. То есть вот здесь тогда уже дети этих немощных родителей к себе на шею должны, обязаны посадить и нести эти тяготы. Другое дело, как мы эту функцию выполняем. Хорошо ли это нам, удобно, комфортно, если есть еще другие задачи у нас, помимо ухаживания за родителями. И хорошо ли, комфортно родителям стареньким. Вот у нас будет сейчас, я хочу посоветоваться со зрителями и осветить 3 вопроса. Вот первый вопрос. Задача периода поздней взрослости или старения. Дальше сущность этого кризиса, потому что люди очень, многие больно переживают этот период, борются с ним. А вот третий вопрос, мы сегодня его не успеем, конечно, я думаю, что в следующей встрече, если будет интерес у слушателей наших, это взаимоотношения с близкими. Это стареющие родители, немощные, больные, капризные бывает, и дети их, которым тоже сейчас на пороге уже выхода на пенсию может быть, у которых есть внуки уже, у которых масса еще всяких обязательств перед семьей своей, перед обществом. Вот как быть в этой ситуации? Вернемся, этот возраст называется еще восьмой этап в теории Эриксона о социально-психологическом взрослении личности. Там он рассматривает весь жизненный путь от рождения и до ухода в мир иной. И это вот последняя, восьмая, завершающая стадия. Так вот, если вернемся к слову «кризис», то в переводе с греческого означает «суд над самим собой». А в переводе, по-моему, с китайского означает «поиск новых путей». Вот мне попалась давно строчка Мейерхольда, там у него, она мне понравилась. «У одних вид пропасти вызывает мысль о бездне, а у других – о строительстве моста». И вот нагрянул нам на порог уже. Мы ушли на пенсию, отдыхаем. Я могу хорошо... Я вот сейчас год и несколько месяцев я на пенсии. Просыпаясь сейчас свободной женщиной, которая может регулировать свое время, может регулировать свои дела какие-то, и нет этого прессинга, который должен, надо, беги, успевай на автобус, метро и так далее, к лекциям готовься, там вот это надо, проверки всякие. То есть я просыпаюсь вот этой свободной женщиной. Хотя, конечно, всякие обязательства, но я ищу эти дела. То есть какие-то дела у меня эти есть, но я их регулирую как диспетчер. И когда я пришла на работу и говорю, спасибо вам, что вы мне позволили уволиться, с работы вот, на кафедре. Я, говорит, просыпаюсь сейчас свободная женщина, а раньше просыпалась с загнанной лошадью. Там шляпку можно надевать, какой-то шарфик, но внутри ты не свободен. А потом, слушай, друзья мои, у каждого своя судьба, я делюсь со своим состоянием, не надо этого бояться. Вот. А другая была передача, посвященная работе Лихачевой, думаю, чем же мне вот себя оценить, свое состояние, с чем? А Россия, она характеризуется большими просторами. Шестая часть Земли вообще, да, земного шара. Бескрайние поля, леса. И вот это вот ощущение простора входит в душу, потому что у нас в русском языке есть еще «ой, тошнёхонько», «стеснила грудь», «беда», «горе какая-то». Вот там внутри вот какая-то клетка образовалась, и тебе невозможно дышать. А сейчас, когда вот у меня такое состояние, мне внутри простор. Не только вот внешне, физически, а внутри образовался простор. Это такое состояние прекрасное. Вот. Но при этом я хочу сказать, что к этому периоду выхода на пенсию нам надо подготовиться. В каком плане? Надо найти те любимые дела, которые мы можем заниматься этими делами и быть полезным людям еще, но в рамках наших возможностей. То есть уже физические возможности другие, там, еще какие-то и так далее. Итак, давайте поиск новых путей. Вот не бездна, а поиск новых путей. И вот основная задача этого периода – увидеть ценность прожитой жизни. Вот ничего случайного не было. И вот когда люди приходят на консультацию, начинают разрозненно рассказывать какие-то события, они, оказывается, потом выкладываются в какую-то линию единую. Потому что смысл жизни, судьба, линия судьбы, судьба – это суд Божий. Вот не то, чем как это, как фатум, да? Что ничего случайного Господь не допускал нам. Вот одна ситуация, вторая, третья. И даже бывает так, что женщина рассказывает, вот с одним мужем разошлась, не пил, но выпивал редко. За второго вышла замуж, стал выпивать. Ну, дурачок дурачком был, да. Рассталась с ним, вышла за третьего, тот уже руки распускал. То есть, получается, когда мы смотрим, не решила задачу в первой ситуации, с одним условием задачку, тебе Господь посылает похожую, но усиливает еще чем-то. Поэтому первый раз, вот у меня была знакомая, первый раз вышла замуж за холостого парня, второй раз разошлась, второй раз вышла за разведенного уже, один ребенок был в первом браке, третий раз вышла замуж, у кого два брака было и двое детей. И умирая, эта женщина сказала, ой, уж если как, ну это ее, конечно, уж если раз не повезло, нечего было три раза замуж выходить. То есть надо обязательно всегда размышлять. А для чего тебе эта задача послана, допущена? Да. Мы сами режиссеры своей судьбы. Вот отсюда смирение-то. Что если я ступила сейчас в калошу, попала, то это я делала. Если сейчас у меня заболели ноги, вот 3 дня болят, думаю, так, Наташка, ага, сидела, вязала, гимнастику перестала делать как положено, ну все, получай, теперь начинается борьба с нездоровыми коленями. То есть сама виновата. Минимум движения, себя пожалела где-то. То есть вот, смирение, что сам вот я за это, сам к этой ситуации шел. А Господь прописал мне пропуск. Ну, хочешь, иди к этой ситуации. К больным коленям, там еще к чему-то и так далее. Так вот, надо просмотреть свою жизнь и увидеть, что ничего там случайного не было. И падения, и взлеты, и радости, и горе, и слезы. Вот чаша нашего бытия наполнена этим для того, чтобы мы могли сказать, что не зря прожита жизнь. Что не зря мы нашли смысл этой жизни. И вот я давно как-то прочитала одну книгу, вот «Роль психолога». И психолог обязан профессионально помочь увидеть вот этот высокий смысл происходящих событий, который устремляет человека подняться немножечко над небом, ой, над землей, к небу приблизиться. Пусть даже ты пока еще не верующий, ты еще не знаешь молитвы акафистов и так далее. Но сказать, что ничего случайного, что в страдании в каких-то, а чаще мы сами накручиваем себя больше, чем надобно. Саможаление бывает. Что в этом, оказывается, был какой-то другой смысл. Вот надо его увидеть. Поэтому назначение психолога, а потом, чтобы человек пошел к батюшке, стал исповедаться, уже более серьезно работал над собой. Но первый шажочек, в общем, назначение психолога я в этом увидела. Ну и потом поддерживать людей, которые в церковь ходят, верующие. Но некогда батюшкам заниматься психотерапией по 3 часа или по 2 с каждым. У него другая задача, вот. Помочь батюшке, чтобы человек увидел свои деформации, какие-то неудобства в своем характере и начал с помощью батюшки бороться над исправлением вот этих деформаций. Так вот, люди должны в этом возрасте для этого, чтобы сказать, что я не зря прожил, оглянуться назад и пересмотреть свой прожитый путь. Вот помните, «Судьбы мои простое полотно», песня пела Сазонова, да? А ей вторит Вахтанг Кикабидзе «Мои года, мое богатство». И когда я вижу, мне грустно бывает, когда я вижу женщину уже такого серьезного, уважительного возраста, почитаемого, должно быть почитаемого, она скрывает это все. Ярко накрашенные губы, может быть, вот намазанные глаза там, стареющие руки, изведенные артрозом уже, там маникюр яркий какой-то, вот, ярко накрашенные волосы или не ярко накрашенные. Но почему вы скрываете серебро своих прожитых лет? Серебро своих горестей, слезок, когда вы плакали, чтобы сохранить семью, там какие-то испытания. Потому что молодежь не видит эту старость сейчас. И она не уступает места. Все молодые, но там со спины тоже. Сзади пионерка, впереди пенсионерка. Зашли две женщины. Одной, может быть, 65, но она вот так вот прифуфырилась, подкрасила, убрала следы своего уже пожилого возраста. Она смотрится молодо. Но тельце-то уже другое, хочется сесть и так далее. И другая, может быть, вышла. Я поэтому говорю, мы обманываем подрастающее поколение и при этом ждем, чтобы они нам оказывали почитание какое-то. Я вот помню, раньше были же обязательно и фотографии, и картины, где показаны были руки стареньких бабушек, мам стареющих. И у Расула Гамзатова, что ребенок седую голову на колени мамы кладет. Он, у него стихотворение было. Ну, ему лан где-то 60, а бабушке, наверное, маме 85. И он седой, и она седая. Вот поэтому вот, мои года, мое богатство. Это богатство наше. Поэтому вот им такой призыв, не надо скрывать. Когда я второй, говорю, второй, вижу бабушек в брюках. Ну вот это вот настолько сейчас, я не буду про Запад говорить. И вроде и удобно и так далее, но надо же, с возрастом фигура даже меняется. И вот идут два человека, вот такие широкие спины, стареющая уже женщина, бабушка чья-то и дедушка. Ну вот два одинаково, вот бесполая одежда, бесполые какие-то признаки внешние, да. И это один из признаков возраста, когда немощь возникает, и не хочется следить за собой. Быть элегантной, согласно возрасту. Быть модно одетой, согласно возрасту, опять-таки я говорю. Как приятно смотрятся бабушки в храме. Вот старенькие, которые с платочком. Она согбенная стоит. И я вот помню, я с благодарностью вспоминаю этой бабушке, что судьба мне подарила такую ситуацию. Троице-Сергиевый храм. Это, ой, не то говорю, Святой Троицы храм в Полевском. Стоит бабулечка, старенькая, лет под 90 уже, не садится. Я говорю, бабуленька, а вот как ты пришла в храм-то? Как ты? Она живет высоко, там гора есть. Она говорит, а утром встану, на попу сяду и съезжаю. А идешь как? А также на кукорках ползу. Я почему сейчас говорю, строится Сергиева лавра? Видимо, у меня там внутри связались два события. А одно... Значит, Троица Сергиева лавра, вечерняя служба, благовест звучит, и крыльцо крутое, без перил. И женщина с ходунками поднимается туда. Я рванулась к ней, чтобы ей помочь. Как она меня жестко осадила. Знаете, вы знаете, господский такой вот, да? Барыня она где-то, госпожа. Не по-хамски. Не надо мне помешать. Это мой крест, я должна сама его нести. И я поняла, не всякому надо помочь. Я влезла в какую-то ее духовную задачу, ей поставленную. Вот. Поэтому вот по-разному должны, вот по-разному себя люди ведут. Но достойная первая бабушка умилительна, а вторая достойна. Знаете, ее высочество какое-то. Так вот, здесь... То есть мы должны в этом возрасте фокус внимания сдвинуть от будущего. Раньше мы ставили коммунизм, вот дети вырастут, вот на пенсию пойду я отдохну и так далее, садом займусь и чем-то, и чем-то, все в будущее. А надо этого будущего, потому что мы уже все это почти достигли. Дети подрастают, внуки уже большенькие там и так далее. Вот, надо перейти к прошлому опыту. Вот его пересмотреть. Судьбы мои — простое полотно, и там, где были узелки, развязать или завязать новые между событиями и так далее. Но это становится только тогда, когда успешно завершались предыдущие стадии в жизни. То есть, когда человек слышал задачу вот этого периода жизни, вот этого дня. И мы до этого как-то, наверное, года полтора у нас была созависимость, когда человек живет в предписаниях ожиданий социума. Что скажет Маня, мама, княгиня Мария Алексеевна? Ой, как неудобно, у меня вот вроде вот платочек не такой красивый, как вот Таня сказала, там еще что-то. Тебе удобно в калошах? Иди в калошах. Тебе удобно сейчас в других ботиночках? Иди в ботиночках. Вот я сегодня, простите, я пошла. Можно было новые ботиночки, нет, ну чуть повышенные, да, они у меня. Думаю, я же буду как корова на льду сейчас, потому что скользко, ну, может быть, здесь бы перед вами стала выображать, да. Но я надела удобные, которые такие, ну, как лапти у меня. Вот принцип удобства. Чтобы не думать только, что мы там, ой, бы не подскользнуться, ой, бы не упасть, вот сейчас это, вот животик подтянуть надо или что-то еще. Что про меня подумают? Вот надо научиться любить себя. Это не эгоизм ни в коем случае. Ой, я сейчас не принесла книгу Ольги Красниковой, там есть слова известного богослова. Смысл такой, если мы недовольны собой постоянно, то мы, получается, это хула на Бога, нашего Творца Небесного. Он нам заложил это зернышко быть Богом, но вначале Бог с маленькой буквы, как Адаму и Еве, чтобы потом, поднимаясь по вершине вверх, он говорит, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. Но это не значит, что я должна сверху смотреть на кого-то, я Бог там и так далее, творение Божие. Да нет, ни в коем случае. Заложено вот этот вектор идти вверх. А чаще всего я наблюдаю, ой, я такая плохая, такая, ничтожество там и так далее. И я уже повторяю, мне эта фраза очень нравится, она меня греет. Думаю, ну как меня Бог любит? Вот это же трудно определить, правда же? Вот только мы там все сильные, все любящие, все благой, там все перечисляем. А как он любит? И вот у Михаила Пришвина вот эта строчка такая, она греет мою душу и сердце. Тот, кого ты любишь во мне, он обращался не к Богу, а к кому-то, да? Тот, кого ты любишь во мне, гораздо лучше, чем я есть на самом деле. Но ты люби, я постараюсь стать лучше. И поэтому, когда я вижу людей уже в возрасте, моих сверстников, моих чуть постарше, я вижу такое неприятие этого возраста, борьба с болезнями идет. И потом слышу передачу какую-то, я сейчас уже не помню, я только мысль в эту выхватила. Если у девочки, например, у ребенка были сложные отношения с отцом, отец был очень строгий, диктатор, и ребенок вынес это отношение, что папу надо бояться, подальше от него держаться, вот уважать, почитать и дрепетать перед ним. Пусть даже папа об этом, может быть, и не догадывался. То эти же отношения переносятся на Бога. Потому что Отец земной и Отец небесный. И тогда, если эта девочка, выросшая, не могла сказать свое правильное слово, то есть, ну, как бы сдачу сдать, ну, не буквально папе больным словать, а сказать, что на самом деле думает, у нее начинает тихая борьба с Богом. В каком плане? Вот он здесь меня, значит, покарает, вот это не так сделала, вот это. Называется религиозный невроз. А если же отец был внимательный, заботливый, я говорю, да, доченька, вот, ты сейчас совершила какой-то поступок, ты меня этим огорчила. Но при этом не бывают такие санкции, как сейчас против и вся Европа на Россию. Вот это тебе, вот это накажу, вот это за это, за это. И чувствует, что, ну, диктатор он. А если просто папа внимательный, наставник, заботливый. Забота проявляется по-разному ведь. Может быть, раз в жизни он конфетку принес. Но так на сердце хорошо стало, вспоминаем благодарно отцу за это. Потому что денег не было, и, может, конфеток не было тогда. Тогда, если эти отношения с отцом были, они переносятся на отношения с Богом. Да, я сегодня, вот помните, о страхе Божьем говорили, да? Там три стадии это страха Божьего. И последняя стадия, я просто боюсь тебя огорчить вот этим своим поступком. Пусть даже сверху там не пойдет кара какая-то на нас и возмездие. Нет, я просто боюсь тебе сделать больно. Значит, у меня есть маленькая девочка, ей 4 годика, она говорит, давай Богородице песенку споем. Она так радуется. А когда мы не поем, ей грустно, печалится. Я говорю, давай споем песенку Богородице. Вот это вот детское восприятие. Что там не кто-то сидит, вот такие судьи, да, один прокурор, а второй судья носит приговор. Значит, я помню, пошла, когда, ну, заболело колено, я пошла заниматься, похудеть надо, потому что большой вес лишний. И пришла, значит, заниматься тренингом, говорит, так, мне ничего не надо, я хочу просто похудеть. Все вышли на проблему женщины дееспособного возраста, 35-45 лет, они вышли на проблему межличностных отношений дома с супругом. То есть заедается проблема, нелюбовь к себе. И тогда психотерапевт говорит, женщина, как же можно жить с мужем, не любя его и тихо презирая его? Вот проблема-то какая. Она сейчас пихает таблеточки всякие, вот сейчас вы похудеете, станете стройны там, и что-то еще, и долголетие у вас будет. Нет, нужно заглянуть в себя. И когда стали писать тест, напишите себе, о ком вы заботитесь, стали быстренько писать тесты, одна половиночка левая, о ком мы заботимся, а правая, кто о тебе заботится, там буквы «я» не было. Терапевт говорит, психотерапевт, почему вы себя не любите? Я говорю, я себя люблю. Наталья, эту складку жира на животе любишь? Я говорю, нет, почему не любишь себя? Я думаю, правда, Бог-то меня всякую любит. дали задание дома, когда никого нет, подойдите к зеркалу. 10 плюсов найдите. Любите свое тело. Вас Господь любит всякую, и такую, и всякую, и рассекую. Я подошла, честно говоря, Боженька, ну помоги ты мне 10 плюсов найти. Я же деньги заплатила за это. 3 нашла, больше не могла. И поэтому у нас противоречиями бывает между телом и душой. Душа стремится вверх, в небушко, а тело дряхлеет, тащит вниз, на кушетку, на диванчик. И вот в этих ножницах мы живем, не получая удовольствия от возраста, который нам сейчас судьба и Господь послали. Так вот, надо вернуться к тому, а как были прожиты прошлые этапы жизни. Вот если мы поступательно решили задачу, что положено в школьные годы, в подростковые, в молодости, в зрелом возрасте, тогда мы приходим к этому периоду уже спелыми, созревшими. И я уже говорила, пословица французская, каждый стареет так, как он жил. Я и добавлю, и умирает так же. У одних бывает, вот по старости видно, как они жили. Если жили честно, порядочно, пусть не обязательно материально в этом. Раньше мы жили все не очень скромно, в основном, да. Но я вижу старость спокойно уже. Вот у меня есть знакомые, ну, приятельницы и подруги моей мамы. Те, которые жили, ну, мы даже порой завидуем, ну, надо же, за границу ездят, и машины дорогие. Сейчас они ревут, старики немощные, от детей, которые пьют, их избивают и гоняют по дому. И от этого начальника крупного завода ничего не осталось, кроме дряхлеющий и несчастный старик. Вот каждый стареет так, как он жил. И мне на память хочется поделиться с одной ситуацией, которую мне подарила судьба. Это было много лет назад, ну, лет 15 назад. У меня умирала тетя. Она была в тот момент уже вдова, детей у нее не было, царство небесное, она их просто не допускала, за что расплатилась, у нее была онкология в репродуктивной системе женской. Вот, она лежала на кровати уже с таким, с потухшими желаниями, как это бывает, человек, который уже умирает, онкобольной, но глаза были красивые. Вот. Пришла другая тетушка моя, родственница. То есть все там встретили все 3 вдовы. Я была только свидетель этого. Я сидела в кресле и наблюдала за этим вечером. Летний вечер, тепло. Одна лежит на смертном одре, уже на больном смертном. Вторая родственница пришла ее проведать, моя тетушка другая, тоже вдова. Третья женщина была подруга их молодости, когда они были под ранки 40-х годов, приехали восстанавливать здесь производство с деревень. И вот они вместе подружились, на одном заводе работали. Общая судьба, общее прошлое деревенское. Но я думаю, почему мне в этой третьей женщине, которая уже была, ну, 7-й десяток, что-то мне напрягает в ней. То есть коротенькая юбочка, накрашенные ручки, она им как-то все время играла. Вот бывает так вот своими ручками наманикюренными. И когда стали они вспоминать там какого-то местного ловеласа, ну, такой женский разговор, тетушка моя, которая умирающая, вставила какой-то, да, конечно же, он такой-то был. Вторая моя тетушка, вдова, говорит, ой, а мне никого не надо, вот мой миленький Коленька, никто его никогда не заменит. То есть она страницу перевернула, когда была замужней, открылась новая страница, она вдова. То есть она сейчас не ищет себе замену для мужа, она занималась внуками, детьми, вела, еще обливалась холодной водой, на лыжах каталась, будучи уже-то, занималась домом, приезжала к ней, говорю, ты что, с ума сошла, что ли? На стремянку залетела, покрасила потолок. Ну, не было, она была активная. Она делала причесочку, но не выбражала, та подтянутая, хорошо выглядевшая. Вот. Я вижу, что человек живет в своем сценарии. Умирающая тоже в своем, потому что не потыхала, и она готовилась к жизни. Но вот эта-то женщина, которая играла, как-то она, кокетство в ней было несоответственно возрасту. И потом, оказывается, она стала рассказывать, что не было. Я просто сейчас имена не называю, но это не суть важно. Это, может быть, кого, но нередко, часто у кого может встречаться подобная история. То есть она не любила мужа. Понятно, что он пил. А потом она одновременно встречалась с другом, мужа. И когда муж лежал у гроба, уже в гробу, я подошла к гробу и трогала его ноги, подошел любовник ее, и мы, говорит, поняли друг друга. Думаю, батюшки, ребятки, что же вы творите? Это как каменный гость у Пушкина. Еще ноги не остыли, а ты стоишь уже и задумываетесь о чем. И вот она стала с этим мужчиной встречаться, будучи еще, ну, прелюбодейством заниматься, да, будучи замужней еще, а потом вдовой. И вот она сейчас вся в огне. Ей седьмой десяток, она думает, женится на ней он или не женится, возьмет он или не возьмет. То есть она вернулась психологически в подростковый возраст, когда девочке 13 лет, 14, или Наташа Ростова, она идет на бал, ей нужно понравиться, и кого-то в свои силки женского обаяния заловить, и заловить уже надолго. Ты прожила жизнь и профукала ее, будем там, двое детей, там, внуки, и все мимо прошло. Поэтому одна умирала спокойно, вторая спокойно встретила свое новое положение вдовы и, ну, и пожилой женщины, а третья вся как вот ее жжет это все состояние и так далее. То, что она не слышала себя, какая задача твоей жизни была, когда ты была жена. Я не сужу. Но я просто смотрю, опять-таки, каждый стареет так, как он жил. Прожила в неправде, вот сейчас ее отожгло. Не знаю, живая, не живая эта женщина. Те-то двое уже в мир иной ушли. Так вот, если жизнь прошла насыщенно, творчески, подъемы были творческие, не обязательно, что мы писали какую-то оперу или написали произведение, которое в историю мировой классики войдет. Не это. Может быть, какой-то красивый цветник вы сделали. Может, какой-то красивой подушечки у вас необыкновенные. Сейчас мне сказали рецепт кваса. Я сделала, слушайте, так вкусно, квас из сосновых веток. А мне до этого женщина, я консультирую, она понесла мне варенье из сосновых шишек. Слушайте, такой своеобразный вкус, но это еще же прекрасное лекарство. Дает тонус какой, стимул для нас. Вот. Поэтому ветки, если есть желание, 3-литровая банка, верхушечки веток, которые отросли за лето, с иголками, ну, это где-то сантиметров 10, оторвать верхние части, натолкать в 3-литровую банку, залить крутым кипятком, когда остынет, чашечку, ну, из-под сахара, чашечку чайную, когда чай пьем, наполнить сахаром, это получается граммов 150 сахара, ну, на глазок сделать можно, вот, засыпать туда и добавить сырых дрожжей немножко. Можно, если у кого есть закваска, и поставить теплое место, закрыть, чтобы в темном месте было и это оставилось. Своеобразный вкус, терпкий, вкусный, самое главное, здоровье. Так что, миленькие, а когда нам говорят, вот это лекарство, оно 2000 стоит. Пошла женщина, выплатила всю пенсию, ничего-то не помогает, потому что мы же знаем, что современный, я не хочу хаять, но я просто, у меня такая установка, постарайся как можно дольше самой себе быть доктором, психотерапевтом и так далее. Не будь никому-то в тягость. У всех свои задачи. Постарайся получить кайф от жизни в этом состоянии, в этом возрасте. Будь сам себе и тренером, и спортсменом. А если ходить по больницам, это такая трата времени, во-первых, это сидеть, это унижение. Мне это дайте бесплатную, там талончик на бесплатный. Сейчас медицина потеряла свой основной вектор, который был. Это я не свои слова говорю, а передача какая-то. Если раньше, мы помним, была профилактика, предупреждение болезней, то сейчас лечение, и очень выгодно, врач заглядывает сейчас в карман больного. И мной уважаемый один врач-хирург говорит, мы сейчас не врачи, а рвачи, потому что на платную, и заинтересован как можно дольше больного держать на этой финансовой игле. И лекарства выписали, пошел в аптеку, оказывается, не подходит. Тому Мясникову, почитайте, доктор Мясникова, как в Америке лечат. Вот, я не буду говорить, что там хорошо, там жесткая технология. На большой выборке пробует лекарство, показывает хороший результат и всем дает. Ну, там свой подход. У нас ждут обычно, компенсируют вот этот недостаток технологий, недостаток лекарств, и сейчас скажу, профессионализма. Мы ждем душевности, чтобы нам доктор с нами побеседовал, поговорил, таблеточку эту дал еще душевности и так далее, нам стало легче. Вот, поэтому сами себя должны сейчас поднимать, заставлять, тренировать и все прочее. Кстати, я вам сейчас расскажу, у Бубновского читаю, книжечка у него «Оздоровление позвоночника, суставов всего организма», и он там пишет, для меня это было, знаете, приятное очень открытие. Сейчас, мои дорогие. Необходимо знать, что с возрастом сила и силовая выносливость снижаются незначительно, а при условии регулярных тренировок не падают вовсе. Достаточно сказать, что максимум силовая выносливость мускулатуры достигает в 60-65 лет. И дальше он пишет, старость – это не возраст. Старость – это слабые мышцы нетренированные. И все. И поэтому другое дело, никто там не пишет, что мы должны до истязания заниматься спортом там, с утра до вечера и так далее. То, что удобно и комфортно для вас, но регулярно. Как зубы чистить? Регулярно, тихонечко делать, и организм привыкает. Поэтому я не хочу рекламировать Сергея Бубновского, вот, потому что сейчас очень много литературы, но книжки почитайте. Начинайте делать упражнения, начинайте себе любимому ударить время. Потому что чаще всего, в силу разных обстоятельств, мы свое «я» свои потребности задвигали на задний план. На первом были дети, которых нужно ухаживать, внуков, садик и так далее, и так далее. Мы на себя на последний момент. Отсюда дряхлость наша. Поэтому сейчас нужно вернуться и себе родимому сказать: так, ребятки мои дорогие, внученьки, у меня внучки, да, дома? Одной год и 7, год и 8 сейчас будет, а другой 4 годика. Так, девоньки, это время мое. Закрываюсь, гимнастика 15 минут мы делаем. Себе надо уделить время. Это любовь к себе. И в данном случае не эгоизм. Я не имею права пренебрежительно относиться к своему здоровью и активности, если в этом нуждаются мои близкие.
Уважаемые братья и сестры, вы слушали первую передачу с психологом Натальей Федоровной Алиевой из цикла «Встречаем старость». Храни всех Господь!